Глава 50. Маленькая стрелка на единице, большая на двух. Полноприводный Форд Куга медленно ехал по узкой дороге, зажатой между склонами, поросшими грабами и каштанами. Ветки деревьев стучали по крыше, заглядывали в окна. Машину совсем не трясло на выбоинах. Внедорожник он и есть внедорожник. Зерда повернулся к Малону.
«Открой глаза, дружок. Мой Форд — машина времени, как в кино. Готов к большому путешествию?»
Ребенок смотрел, не понимая. Горизонт расширялся между силуэтами двух толстых, слившихся в объятия дубов. Сидевшая рядом с Зердой Аманда до боли в суставах сжала пальцы. «Машина времени». Она не велела Алексису заткнуться, потому что, по большому счету, это не имело значения. Он не умел общаться с четырехлетними детьми, в отличие от нее. Но она сейчас могла сделать одно — молиться, чтобы Малон все забыл, а сидящий за рулем гад в это поверил, убедился, что мальчик не представляет для него никакой опасности. Аманда представляла себе детский мозг в виде компьютера. Все выброшенное в корзину — мейлы, файлы, фотографии — где-то припрятано. Специалист сумеет отыскать их месяцы, даже годы спустя. Единственный действенный способ — швырнуть компьютер в окно с 15-го этажа, раздавить колесами машины, сжечь в камине. Она надеялась, что Зерда рассуждает иначе, но ни в чем не могла быть уверена. Он не снимал темные очки, хотя кроны деревьев заслоняли солнце. Аманда обернулась к Малону. Тот был совершенно спокоен, сидел, повернув голову к окну, как опытный путешественник, привычный к долгим переездам. Рядом на сиденье лежал конверт с документами. Зерда велел Аманде взять все — семейную книжку, паспорта, медицинские справки, не объяснив, зачем и не сказав, куда они направляются. Алексис положил руку на ее колено и переключился на вторую скорость. Аманда вжалась в кресло. Она не пыталась завлечь сидящего рядом мужчину. Секс, любовные игры, соблазнения остались в далеком прошлом. Нравиться для Аманды значило улыбаться клиентам Вивико и выглядеть опрятной и отдохнувшей, даже не элегантной. Она не красилась и давно ни с кем не флиртовала. Не хотела тратить силы на обманщиков. Аманда Мулен считала любовь приманкой для простофиль, чем-то вроде билетов французской национальной лотерейной компании, которые она навязывала покупателям в своем магазине. Никто никогда не выигрывает, разве что по маленькой, ровно столько, чтобы человек купил следующий билет, сделал еще одну ставку в надежде сорвать куш, который обеспечит его до конца жизни. Аманда знала, что она не самая умная женщина на свете, но умела учиться на собственном опыте и досыта нахлебалась разочарований. Димитрий постарался. Рука Алексиса у нее на колене ничего не означает. Он просто самоутверждается, как любой самец. Зерда возился с магнитолой. Он усилил звук задних колонок, приглушив передние. Фредди Меркьюри. «Богемная рапсодия». Вслед за фортепиано вступает голос. «Мама!» Аманда наконец-то поняла. Алексис не хочет, чтобы Малон слышал их разговор. Ей пришлось напрягаться, чтобы разобрать каждое слово, произнесенное свистяще-шипящим голосом, но она ни за что на свете не придвинулась бы к нему даже на сантиметр.
«Я знаю, о чем ты думаешь, Аманда. Не бойся, я не трону мальчишку. Хотел бы. Давно бы все сделал и облегчил себе жизнь. Да, я опасный тип, дрянь, негодяй. Можешь продолжить, если хочешь, но детей не убиваю».
Он сдвинул очки на лоб и посмотрел на женщину своими узкими змеиными глазами, надеясь рассеять ее страхи.
«Нет, она не может ему доверять».
Зерда передвинул руку ей на бедро, провел ладонью по джинсам, дешевым, купленным за 10 евро на рынке. «Рефлекс», — подумала Аманда, — «привычка, форма вежливости», и аккуратно отстранилась, молча, не тратя слов. Он ухмыльнулся, продолжая следить за дорогой.
«Я не такой, как Димитрий, не обижаю малышей».
Алексис пошарил в бардачке, достал из-под карты фотографию и подтолкнул команде.
«Забрал перед тем, как мы ушли. Димитрий принес. Узнаешь?»
«Малон.
Ты должна поговорить с мальчиком. Будет лучше, если он все узнает от тебя, а не от легавых. Мне плевать, я буду далеко».
Аманда посмотрела на пейзаж за новым домом, окруженным карликовыми изгородями, перевела взгляд на Зерду.
«Подумай над моими словами. Хорошенько подумай. Малон должен понять, что произошло. Вряд ли они оставят его с тобой, сама понимаешь».
Он нажал на кнопку, сделав громче, и рояль Фредди уступил место гитаре Брайана Мэя. Мозг Аманды работал без сбоев. Он выдержал падение с 10-метровой высоты, не сломался, когда на него обрушились 3,5 тонны груза, и не сгорел в адском пламени. Ее память не пострадала. Обычная фотография всколыхнула картины прошлого, хранившиеся в голове, как данные, записанные на DVD, которые прячут от чужих глаз в глубине ящика.
«Малон».
Это случилось 10 месяцев назад. 23 декабря. Перед ее мысленным взором мелькали картины прошлого. Рождение Малона. Малон ползает по коврику у двери детской на 2-м этаже. Малон в парке. Его первые шаги, первые слова, первые зубы. Плач Малона. Смех Малона. Постоянный страх за него. Малон был бесстрашным сорванцом, вечно куда-то карабкался, а Аманда старалась оградить его от всех опасностей. Когда Малон лежал в кроватке, она поднимала решетку. Если сидел на своем высоком стульчике, пристегивала его ремнями. Верхнюю и нижнюю площадку лестницы придумала оборудовать калитками, которые они с Димитрием всегда закрывали за собой. Малон. Она нервно сжимала в руке снимок, который дал ей Зерда, и лицо ребенка двигалось, как живое. Аманда вспомнила, как выронила корзину с бельем и страшно закричала, увидев тело Малона у подножия лестницы. Димитрий стоял на верхней ступеньке со стаканом виски в руке. Она велела ему следить за сыном, а он потом сказал, что не заметил.
Скорая, надежда. Ожидание. Диагноз.
Несколько часов в коме. Черепно-мозговая травма. Малон не умрет. Насчет всего остального полная неизвестность, нужно подождать. 11 дней спустя они покинули частную клинику Жолио-Кюри. Никто, ни соседи, ни кузены, ни друзья, ничего не знал о случившемся, свидетелей их позора не было, и одна живая душа не могла догадаться. Все думали, что мулены уехали на праздники в Британь, посмотреть на Мон-Сен-Мишель, крепостные стены и форты в соседнем городке Сен-Мало, большой аквариум. Потом они все объяснят. Успеется. Возвращение в Моноглис с Малоном. Осложнения. Сорви голова, Малон, теперь все время сидит на своем стуле, пристегнутый ремнями. Храбрец Малон не может сам одеться, поесть, даже пописать. Малон, которому так нравилось познавать мир, теперь способен двигать лишь глазами и видит только крошечные вещи — мух, муравьев, бабочек. То, что движется совсем рядом с ним. Все остальное. Настоящую живую жизнь он не замечает. Цветы, деревья, машины для него не существуют, как и его мать. Аманда погладила указательным пальцем грустное лицо мальчика на фотографии. Его сняли после визита в парикмахерскую. Прямая челка до середины лба, клетчатая рубашечка чуть маловата. Странно, но он не кажется ей красивым. Глаза невыразительные, слишком близко посаженные, нос широкий, как у Димитри. Она повернулась к Зерде, прикрыв фотографию рукой, чтобы не увидел Малон. Фредди все пел и пел. Какая-то бесконечная песня. Самая длинная в репертуаре Куин. «Мама! О!» Аманда говорила о несчастье только с профессором Лакруа. Он заведовал отделением в клинике Жюлио-Кюри, где обследовали Малона. Она решила дождаться, когда сыну станет лучше, и уж тогда все рассказать окружающим, описать, через какие испытания пришлось пройти. По словам Лакруа, у них было 15% надежды на полное исцеление Малона. Если жизнь обманет и перевесит те 33%, которые грозят резким ухудшением, она закроет ставни, забаррикадируется в доме и больше не промолвит ни слова. Профессор объяснил, что главная сила — это любовь. Любовь и деньги, очень быстро поняла Аманда. Она долго сидела в сети и нашла информацию об американской лаборатории, где делают операции на мозге, стимулируя рост аксонов, создавая новые нейронные связи взамен поврежденных. Аксон — нейрит, длинный цилиндрический отросток нервной клетки, по которому нервные импульсы идут от тела клетки, сомы, к иннервируемым органам и другим нервным клеткам. В мире есть всего одна такая бригада нейрохирургов, но стоит их работа очень дорого. Сотни тысяч долларов. Когда Аманда рассказала об американцах Лакруа, он пожал плечами и сказал: «Деньги делу не помогут, мадам Мулен, только любовь». Спорить было бессмысленно, она хорошо знала, что такое разочарование. Жизнь научила. Прошло много дней. Состояние Малона стабилизировалось, но только внешне. Другие дети его возраста развивались, учились говорить, считать, рисовать. Все, кроме него. Малона занимали только насекомые. Она помогала ему как умела, собирала проклятых букашек, как другие мамочки коллекционируют со своими малышами бусинки или шарики. Каждые 3 дня ее сына осматривали врачи. Это было необходимо. Они называли это лонгитюдным методом или продольной стратегией. Аманда перевернула фотографию и прочла надпись: «Малон, 29 сентября 2014-го». Снимали у скал в Этрета за 3 месяца до несчастья. Весь тот день Малон бегал за чайками по дамбе. Последнее письмо из клиники Жюлио-Кюри пришло 17 января 2015 года вместе с 2 счетами. Аманда научилась читать медицинские отчеты. Она умела включать мозги, когда хотела. Листок выпал у нее из рук. Малон был обречен. Ему оставалось жить несколько недель. Они обнаружили трещину у него в мозгу, крошечную трещину. Но она очень быстро увеличивалась, подбиралась к спинному мозгу и мозговому стволу в том месте, которое называется Воролиев мост и отвечает за подвижность и чувствительность. Мост рушился. Это было неизбежно. Малон стал хрупким, как стрекоза, бабочка или муравей. Эфемерная паденка. Не случайно он их так любил. Аманда опустила стекло, медленно разорвала снимок на мелкие клочки и развеяла по ветру. Зерда вел машину и продолжал улыбаться. Может, у него тик? Или он думает, что это ее успокоит? Аманда закрыла окно. — Фредди, наконец, допел почти до конца. Его голос звучал очень тихо, в нем не было ни капли фирменного лирического выдрючивания. Тихий голос замыкал круг. Куда бы ни дул ветер. В то утро Димитрий не произнес ни слова. Он прочел медицинский отчет, поставил стакан на стол, надел пальто и вышел из дома. Она до сих пор помнит, как хлопнула дверь, как завелась и отъехала машина. Димитрий не осмелился с ней поговорить, хотя уже несколько дней обдумывал одну идею. Возможно, надеялся на прощение, рассчитывал, что Аманда перестанет смотреть на него с презрением и отвращением. Он ушел, не сказав ни слова, за другим мальчиком. Так собачник берет щенка, когда умирает его любимый пес.